All of us. Вы слушаете «Свободу в полдень». Вот о чем мы расскажем подробно в ближайшие 50 минут. Сегодня в Москве на Новодевичьем кладбище в день рождения Егора Гайдара прошла акция его памяти. Представители оппозиционных партий в Госдуме обвинили правительство в росте цен на услуги ЖКХ. В российской столице проходит встреча ближневосточного квартета, посвященная проблеме возобновления переговоров между Израилем и Палестиной. Российские власти пытаются не допустить массовых акций протеста в день гнева. Намеченные на субботу митинги в большинстве российских городов запрещены властями. И культура. В Большом театре впервые поставили оперетту Иоганна Штрауса «Летучая мышь». В Москве на Новодевичьем кладбище сегодня прошла акция памяти российского экономиста и политика Егора Гайдара, скончавшегося в декабре прошлого года. Сегодня Гайдару исполнилось бы 54. В этот день, как ожидается, будет объявлено о создании фонда Гайдара, который будет присуждать премии за вклад в активное распространение либеральной идеологии в экономике и политике. На прямой связи со студией «Радио Свободы» наш корреспондент Юрий Тимофеев. Здравствуйте, Юрий. Кто принимал участие в сегодняшней акции памяти на Новодевичьем кладбище?
Добрый день, Марк. Но я бы не сказал, что это была акция, это была совершенно неформальная панихида, на которую пришли родственники и друзья Егора Гайдара и просто возложили цветы и почтили его память. И просто после этого совершенно обычного возложения цветов премьер-министр финансов Леонид Алексей Кудрин объявил о том, что они и его друзья решили организовать фонд Егора Гайдара. Вот что он в частности сказал.
Анатолий Чубайс, Герман Греф, я, мы договорились о создании фонда памяти Егора, который будет продолжать ту деятельность, которую проводил Егор, и в части публикации, в том числе его наследия, и в части предоставления грантов и молодым ученым, исследователям, которые будут работать вот в этой сфере, создание новой страны, экономики, демократических реформ. Понятно, что когда мы обсуждали это поддержали очень многие наши друзья, многие здесь присутствуют, и предприниматели. И поэтому этот фонд, надеюсь, будет поддерживать. Потому что одно дело его объявить, создать, а другое дело еще наполнить и дать ему жизнь. Поэтому это, я уверен, будем делать все вместе. Также сегодня могу сказать, что мы обсуждали с руководством института Егора обновление имени этого института и создание новых и технической, и финансовой основы этого института. Потому что может оставить после себя человек, прежде всего, это учеников и школу. Он оставил, и нужно поддержать
их. Сейчас еще продолжают идти люди, возлагают цветы на могилу. Но эта панихида уже закончилась, практически все разошлись.
Спасибо, Юрий. В прямом эфире был корреспондент «Радио Свободы» Юрий Тимофеев. Добавлю, что в следующих информационных программах «Радио Свободы» мы расскажем о вечере памяти Егора Гайдара в Центральном доме литератора и открывшейся там выставке, приуроченной к его дню рождения. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Представители оппозиционных фракций в Государственной Думе сегодня выступили с новой критикой в адрес партии «Единая Россия». Ее обвинили в росте тарифов на услуги ЖКХ. Критике подверглась также идея строительства российского Наукограда, аналога американской Силиконовой долины. Сегодня Государственная Дума проводит очередное пленарное заседание. Сейчас завершился традиционный час политических заявлений. Подробности узнаем в прямом эфире от нашего корреспондента Марьяны Тарачешниковой. Здравствуйте, Марьяна.
Здравствуйте, Марк. Ну вот в настоящее время фракция ЛДПР во главе с ее лидером Владимиром Жириновским проводит пресс-конференцию по результатам региональных выборов. Однако все ожидают, что Владимир Жириновский сделает еще какие-то заявления из тех, которые уже прозвучали сегодня во время пленарного заседания Государственной Думы. Сегодня так и не рассмотрели проект постановления Государственной Думы об обращении к председателю правительства Российской Федерации Владимиру Путину, ну, в части необходимости реформирования Министерства физкультуры и спорта, было нецелесообразно поднимать этот вопрос и рассматривать сейчас, тем более, что профильный комитет дал отрицательный на этот проект постановления. Но ожидается, что вот его еще не успели обсудить, а будет в ближайшее время обсудим проект постановления другой Государственной Думы, связанной со спортом, об обращении Думы к Владимиру Путину в связи с результатами выступления спортивной сборной команды Российской Федерации на 21-х Олимпийских зимних играх в Ванкувере. Доклад по этому проекту должен представить депутат Луговой, но он вот еще все пока ожидает. Сегодня также Дума должна принять в окончательном третьем чтении, смотреть в втором чтении ряд законопроектов. Многие из них касаются внесения изменений в уголовно-процессуальный кодекс и в уголовно-исполнительный кодекс, но это связано с пребываниями людей в местах лишения свободы. А кроме всего прочего, поднимается вопрос о возможности усиления ответственности административной для международных перевозчиков на территории Российской Федерации. И должны будут рассматриваться законопроекты, связанные с жилищным кодексом. Марк?
Спасибо, Марьяна. На прямой связи с нашей студией из Государственной Думы России была корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова. Вы слушаете Радио Свобода. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Сейчас коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Москве состоялось заседание представителей четверки международных посредников по ближневосточному урегулированию. Полковник МВД, стрелявший в четверг вечером в московском метро, отстранен от должности на время служебной проверки. Во время научной конференции в Тбилисском государственном университете обсуждают тему геноцида черкесов в XIX веке. По мнению наблюдателей, это событие может резко обострить российско-грузинские отношения. В Киргизии разблокирован доступ к нескольким интернет-ресурсам. Заблокированным остается сайт livejournal.com. Ретрансляция передач киргизской службы «Радио Свобода» также пока не возобновилась. Лидер иранской оппозиции Мир Хосейн Мусави призывает к новым антиправительственным выступлениям в этом году по персидскому календарю. Американская интернет-компания Google может прекратить работу в Китае до 10 апреля. В результате ударов израильской военной авиации по сектору Газа ранены 2 человека. Правительство Эфиопии признало, что прекратило прием программ радиостанции «Голос Америки». Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. В 14 часов по московскому времени в эфире «Свободы» российский час радиожурнала «Поверх барьеров». Вот некоторые из его сегодняшних сюжетов. Юрий Любимов. Спектакль «Мед» к 90-летию Танина Гуэрры. Дом Фридриха Горенштейна. Этаж первый. Международный музыкальный фестиваль в Сочи. Сцены из рыцарских времен на улицах Петербурга. Ведущая российского часа Марина Тимашева. А сейчас в эфире «Свобода в полдень». Самые интересные публикации в свежей российской прессе и комментарии. В Москве началась чистка судебной системы. Такой вывод газеты делают из истории судьи Мещанского районного суда Натальи Зятевой. Вчера квалификационная коллегия судей отпустила ее в добровольную отставку с правом на пожизненное содержание в размере около 60 тысяч рублей в месяц. Хотя сначала за недобросовестное отношение к исполнению своих обязанностей Зятевой грозило досрочное лишение полномочий. Подробнее расскажет наш обозреватель Валерия Шабаева, которая присоединилась ко мне в студии «Свободы». Добрый день, Валерия.
Добрый день, Марк. Как следовало из представления председателя Мещанского суда Александра Рекетя, судья Зятева халатно относится к своим профессиональным обязанностям, систематически нарушает законодательство и права обратившихся в суд граждан, уклоняется от ведения дел и повышения своей квалификации. Согласно представлению, непрофессионализм Натальи Зятевой проявлялся на протяжении едва ли не всех 20 лет ее службы в Мещанском суде. В год на Зятева поступало более 500 жалоб от граждан, пишет московский комсомолец. К судье уже применялись меры дисциплинарного воздействия. Ее вопрос рассматривался как квалификационной коллегией судей, так и комиссией по этике. Но наиболее остро проблема обозначилась в конце прошлого года, после того, как из суда по разным причинам уволилось 7 судей-цивилистов, и криминалистам Зятевой, специализировавшиеся на уголовных делах, усилили гражданское судопроизводство. судопроизводства. Распоряжение председателя опытный юрист Зятева якобы восприняла в штыки и стала всячески саботировать его, пишет Коммерсант. Она немотивированно отказывалась рассматривать гражданские дела, перенося их на 2-3 месяца. Особенно возмутило собравшихся то обстоятельство, что судья Зятева даже не начинала процессы, чтобы участники могли хотя бы заявить свои ходатайства. Посетители уезжали ни с чем, получив лишь справку у секретаря о переносе процесса. Совсем уж вопиющий случай, как следует из подданного представления, произошел 22 февраля. На этот день, объявленный официально выходным, судья Зятева назначила рассмотрение 7 гражданских дел, и участники процессов провели его на улице перед закрытыми дверями суда. Всего за период своей работы в качестве цивилиста госпожа Зятева рассмотрела 65 дел, в то время как ее коллеги успели принять втрое больше решений. Из представления также следовало, что госпожа Зятева постоянно допускала грубые и бестактные высказывания в адрес посетителей суда и коллег по работе. Следствием такого поведения становился поток жалоб и нетерпимая обстановка в коллективе, созданная усилиями судьи. «Профессиональная деятельность судьи Зятевой наносит непоправимый ущерб престижу судейской профессии», — говорилось в представлении. «Она недостойна высокого звания судьи и не может оставаться в рядах судебного сообщества. Это человек, который многие годы тащит за собой целый воз жалоб и проблем», — так охарактеризовал госпожу Зятеву в перерыве заседания заместитель председателя Мосгорсуда Алексей Дмитриев. Участники разбирательства рассказали Коммерсанту, что старожил Мещанского суда Зятева пережил от 3 председателей и с каждым конфликтовала. В судейском сообществе помнят скандал, случившийся в Мещанском суде из-за распределения мебели. Вырывая у председателя тумбочку, госпожа Зятева отдавила себе ногу, а начальнику прищемила палец дверью. А нынешний председатель суда вошел в историю, написав представление в квалификационную коллегию о досрочном прекращении полномочий госпожи Зятевой уже в день собственного назначения. Значение. Госпожа Зятева выступала 2 часа. Даже ее оппоненты признали, что свою защиту судья выстроила блестяще. Опровергая выдвинутые ей претензии, она каждый раз доставала из объемистой папки справку, заявление, объяснение, рапорт или какой-нибудь нормативный документ. Вкратце, линия защиты сводилась к тому, что все профессиональные проблемы госпожи Зятевой возникли из-за того, что ее, опытнейшего криминалиста, поставили на непривычную ей гражданку, дав к тому же незавершенные дела одного из уволенных судей. Свои проблемы госпожа Зятева объяснила личным конфликтом с председателем Мосгорсуда Ольгой Егоровой, которая якобы поставила перед собой цель избавиться от опытных профессионалов и поставить на их место молодых послушных судей. Мотивацию такого преследования госпожа Зятева привести, правда, не смогла. Выстроенная госпожой Зятевой защита рухнула, когда выступил член коллегии, бизнесмен Владимир Манешин. Он сообщил, что провел оперативный эксперимент, посетив Мещанский суд под видом простого гражданина и поговорив с его сотрудниками. Владимир Манешин заверил присутствующих, что в рабочее время госпожа Зятева 32 минуты проболтала в коридоре с адвокатом, а своему секретарю говорила, что ненавидит ее и готова утопить в проруби. При этом член коллегии продемонстрировал присутствующим заявление секретаря. На это судья Зятева неожиданно ответил: «Я написал заявление об увольнении по собственному желанию». И достала из папки и показала рукописный листок бумаги. «Если Наталья Николаевна, это Зятева, приняла такое решение, то я отзываю свое представление», — мгновенно отреагировал председатель Мещанского суда Александр Рекеть. В итоге члены коллегии прекратили обсуждение представления как утратившего силу и разрешили госпоже Зятевой уйти по собственному желанию. По их словам, они решили проявить гуманность к человеку, отдавшему 20 лет судебной системе. Ну, а «Время новостей» еще пишет о том, что судья не хотел воевать с женщинами при этом. Почетная отставка, в отличие от досрочного прекращения полномочий по порочащим обстоятельствам, позволит экс-судье Зятевой пользоваться льготами и получать пожизненное содержание – около 60 тысяч рублей в месяц. Прокомментировать ситуацию я попросила бывшую судью Ольгу Кудешкину. Напомним слушателям, что 6 лет назад за критику коллег ее обвинили в нарушении профессиональной этики и лишили судейского статуса. Впоследствии Европейский суд по правам человека пришел к выводу, что при рассмотрении дела Кудешкиной была нарушена статья Европейской конвенции о свободе выражения мнения и предписал взыскать в пользу бывшей судьи 10 тысяч евро. А на прошлой неделе Верховный суд России отклонил жалобу Ольги Кудешкиной, добивающейся восстановления в статусе судьи.
Недавно я ознакомилась с докладом председателя Московского городского суда Ольги Егоровой за 2009 год. И меня поразило вот что, что за год на судей Москвы поступило от граждан около 100 тысяч жалоб. Вы знаете, это очень большое количество жалоб. Получается, в среднем где-то по 100 жалоб на каждого судью. Это практически каждый там второй-третий день на судью поступает жалоба. И эти жалобы в основном связаны с тем, что судьи хамят гражданам и вообще иногда рассматривают дела пьяными. Но я считаю, что здесь в этом плане это создалась очень критическая ситуация. Это нетерпимая ситуация, когда судьи хамят, и вообще, тем более нетерпимое, когда рассматривают дела пьяными. Я считаю, что нужно решительно избавляться от таких судей. Не могут они быть судьями.
Бывшая судья Ольга Кудешкина о ситуации в московском судейском корпусе.
Спасибо. В студии со мной была Валерия Шабаева. Сегодняшние «Российские газеты» о деле судьи Натальи Зятевой. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Международные новости. Бывший специальный посланник ООН в Афганистане Кай Эйде подверг критике недавние аресты в Пакистане влиятельных лидеров талибов, заявив в интервью британской телекомпании BBC, что эти аресты полностью разрушили тайные каналы коммуникации ООН с талибами. Подробнее об этом интервью расскажет мой коллега Валентин Барышников. Он в прямом эфире. Здравствуйте, Валентин.
Здравствуйте, Марк. Действительно, в интервью BBC Кай Эйде, находясь у себя дома под столицей Норвегии Осло, впервые публично подтвердил, что его тайные контакты с влиятельными представителями движения «Талибан» начались год назад. По словам Эйде, он встречался с представителями талибов за пределами Афганистана, но отказался при этом сообщить, где именно. Первые контакты, вероятно, были прошлой весной, потом было затишье, когда начался выборный процесс. Потом, когда выборы завершились, контакты возобновились и продолжались до определенного момента несколько недель назад, сказал Эйде в интервью BBC. Подчеркну, это первое интервью бывшего посланника ООН после окончания его двухлетней миссии в Афганистане. Он сказал: «Мы встречались с влиятельными фигурами в движении «Талибан», и когда его спросили о том, знает ли об этих контактах лидер талибов Мулла Омар, Эйде сказал: «Я не могу себе представить, что подобные контакты происходили без того, что он знал о них, и без того, чтобы он их одобрил». Эйде сообщил о существовании нескольких каналов коммуникации с движением «Талибан». К этому процессу, по его словам, причастны высокопоставленные представители афганского президента Хамида Карзая. Других деталей этих контактов Эйде не привел. По словам бывшего посланника ООН в Афганистане, контакты с талибами находятся на раннем этапе. Это переговоры о переговорах, и потребуются недели, месяцы, а то и больше для того, чтобы стороны начали испытывать уверенность друг в друге и смогли двинуться дальше. Корреспондент BBC Лиз Доус добавляет, что недавно высокопоставленный советник Хамида Карзая сообщил ей о том, что контакты с талибами в последние месяцы активизировались, и отметил, что аресты в Пакистане оказали влияние на этот процесс. Существует немало спекуляций на тему того, почему пакистанские власти провели в последние недели операции против тех, кого считают лидерами движения «Талибан». На этой неделе представитель пакистанских военных генерал Аттар Аббас отверг предположение, что действия Пакистана имели целью сорвать любые контакты с талибами. В свою очередь, США недавно приветствовали новый уровень сотрудничества со стороны Пакистана. И вот тут встает этот вопрос. Нужны или нет контакты с талибами? Надо сказать, что в мировом сообществе нету единого мнения по этому вопросу. Некоторые полагают, что без контактов с определенной частью талибов достижение мира в Афганистане невозможно. При этом другие считают, что контактировать с талибами, а напомню, руководство талибов по-прежнему находится в контакте с Аль-Каидой, невозможно. И вот этот процесс мы видим, такую верхушку айсберга в этой истории с интервью Эйде. Марк.
Спасибо, Валентин. Валентин Барышников рассказал последние новости о сенсационном интервью бывшего специального посланника ООН в Афганистане Кая Эйде, который раскритиковал недавние аресты в Пакистане влиятельных лидеров талибов. Еще о международных событиях. В Москве сегодня прошла встреча так называемого Ближневосточного квартета. В ней приняли участие генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, госсекретарь США Хиллари Клинтон, секретарь Европейского Совета Совета по международным делам Кэтрин Эштон и министр иностранных дел России Сергей Лавров. Уже принято заявление по итогам этой встречи. Четверка международных посредников по ближневосточному урегулированию приветствовала готовность Израиля и палестинской автономии начать непрямые переговоры. О перспективах ближневосточного урегулирования моя коллега Лейла Гениатуллина побеседовала с профессором Института востоковедения Российской академии наук Ириной Звигельской.
Откровенно говоря, учитывая нынешнюю крайне сложную ситуацию в этом регионе, мне трудно прогнозировать, можно ли будет сделать нечто, чтобы действительно сдвинуть переговоры с мертвой точки, чтобы их возобновить. Насколько я понимаю, сам факт, что сейчас встречается квартет, был призван подчеркнуть значимость проблемы ближневосточного урегулирования и готовность всех членов квартета внести свой вклад в возобновление переговоров. Дело в том, что, как считают многие обозреватели, по разным причинам период такого безусловного американского доминирования в урегулировании он уходит. Новый президент Обама столкнулся с сложностями, на которые, может быть, и не рассчитывал. И прежде всего речь идет о позиции Израиля, о позиции кабинета Нетаньяху, который принял решение о застройке в Восточном Иерусалиме даже во время визита в страну вице-президента США Байдена. И вот учитывая эти обстоятельства, учитывая явную неготовность Израиля к переговорам с одной стороны, а с другой стороны глубокий раскол в палестинском движении, мне представляется, что, наверное, квартет должен задуматься о том, чтобы совместно оказать какое-то воздействие на стороны. И не просто, так сказать, усадить их за стол переговоров, но, очевидно, предложить им какую-то четкую повестку дня, какой-то план расписания, а в дальнейшем обеспечить гарантии его реализации.
Ирина Донова, скажите, пожалуйста, изменилась ли как-то позиция России по отношению к этому вопросу, к конфликту на Ближнем Востоке?
Мне кажется, что позиция России, если изменилась, то только в том плане, что Россия явно сейчас хочет играть более активную роль. Если в предыдущие годы, в общем-то, Россия поддерживала любые позитивные инициативы и со стороны отдельных участников квартета, и со стороны квартета в целом, то сейчас, как мне кажется, она хочет занять более высокое место в этом. Недаром встреча происходит в Москве, недаром в Москву приезжали и представители Хамаса, и представители Фатха, и Нетаньяху. Иными словами, вот Москва становится таким важным местом, где происходит обсуждение очень острых для Ближнего Востока проблем.
О перспективах ближневосточного урегулирования говорила профессор Института востоковедения Российской академии наук Ирина Звигельская. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня в 7 часов вечера в прямом эфире «Время гостей». Кто и что мешает модернизации России? Путин или дураки и дороги? Дискутирует научный руководитель Центра исследований постиндустриального общества Владислав Иноземцев, депутаты Государственной Думы Евгений Федоров, «Единая Россия» и Валерий Зубов, «Справедливая Россия», ведет передачу Михаил Соколов. А через несколько минут во второй половине часа «Свободы в полдень» власти пытаются не допустить в грядущую субботу проведение митингов в рамках Всероссийского дня гнева. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. На волнах «Радио Свобода» краткий выпуск новостей.
«Радио Свобода». Новости.
В Москве прошло заседание представителей четверки международных посредников в ближневосточном урегулировании. По встрече приняли участие глава МИД России Сергей Лавров, госсекретарь США Хиллари Клинтон, генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун и секретарь Европейского совета по международным делам Кэтрин Эштон. Полковник МВД, стрелявший в четверг вечером в московском метро, отстранен от должности на время служебной проверки. Пресс-служба Министерства внутренних дел заявляет, что милиционер стрелял в целях самообороны. В ходе научной конференции в Тбилисском государственном университете обсуждают тему геноцида черкесов в XIX веке. По мнению наблюдателей, это событие может резко обострить российско-грузинские отношения, сообщает корреспондент «Радио Свобода». В Киргизии разблокирован доступ к ряду интернет-ресурсов, в частности, к российским сайтам «Фергана.ру» и «Центразия.ру», а также к киргизской электронной газете «Белый парус». Как сообщает «Интерфакс», заблокированным остается сайт «LiveJournal.com». Ретрансляция передач киргизской службы «Радио Свобода» также пока не возобновлена. Лидер иранской оппозиции Мир Хосейн Мусави призывает к новым антиправительственным выступлениям в новом году по персидскому календарю. В Пакистане из-за арестов высокопоставленных талибов прерваны секретные переговоры между представителями ООН и движением «Талибан». Об этом сообщил бывший посланник ООН в Афганистане Кай Эйде в интервью BBC. Американская интернет-компания Google может прекратить работу в Китае до 10 апреля. В январе Google выразила намерение уйти с рынка КНР из-за того, что китайские хакеры сломали электронную почту правозащитников, а власти КНР ввели цензуру для пользователей интернета. Вы слушали краткую сводку новостей на волнах Радио Свобода.
Продолжаем программу «Свобода в полдень». У микрофона Марк Крутов. Завтра, 20 марта, по всей России должны состояться акции протеста в рамках так называемого «Дня гнева». Выразить свое недовольство действиями местных и федеральных властей собираются представители самых разных оппозиционных и гражданских движений. Власти, однако, любыми средствами пытаются не допустить массовых протестов. В большинстве городов акции не санкционированы. Снова не дали разрешения на митинг и московские власти. Несмотря на это, представители общественных объединений, среди которых движение «Московский совет за права человека», Федерация автомобилистов и Институт коллективное действие, все равно намерены прийти на Пушкинскую площадь с лозунгами «Москва без Лужкова, Подмосковье без Громова», рассказывает корреспондент Радио Свобода Виталий Камышев.
Организаторы «Дня гнева» накануне обнародовали свое обращение к президенту Дмитрию Медведеву, в котором заявляют о том, что власти столицы методично нарушают конституционные права граждан. Действия московской мэрии координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов называет политической провокацией.
Совершенно неправовым путем, с нарушением, грубым нарушением действующих законов, пытаются воспрепятствовать гражданам Москвы в реализации конституционного права на свободу собраний и митингов. Отмечу, что мы в соответствии с законом еще 5 марта подали соответствующее уведомление. Однако уже 12 марта мы получили ответ, на наш взгляд, просто издевательский, что по поручению мэра Москвы в целях, вот сама формулировка очень интересная, в целях исключения вмешательства в нормальное функционирование городских структур жизнеобеспечения предлагаем вам провести митинг на Болотной площади. Четко в федеральном законе номер 54 указано, что орган исполнительной власти может предложить организаторам перенести мероприятие в другое место, только обосновав причины этого переноса. Здесь же мы что видим? Вообще никаких аргументов не приводится. Закон такого вот не предусматривает, сразу могу подчеркнуть.
Переговоры организаторов «Дня гнева» с мэрией пока продолжаются. Но акция в любом случае состоится, предупреждает Сергей Удальцов.
Мы, безусловно, 20 марта, в соответствии с нашим первоначальным уведомлением, будем выходить на Пушкинскую площадь 15.00. И все попытки препятствовать проведению нашей акции будем воспринимать как преступление, как провокацию. Мы также намерены завтра обратиться к милиции. Призовем сотрудников милиции не выполнять преступные, незаконные приказы, если они, не дай бог, последуют. И не препятствовать проведению законной, проводящейся в соответствии с Конституцией, с федеральным законодательством, мирной акции протеста.
День гнева в Москве пройдет в рамках всероссийской акции гражданского и социального протеста, которая проводится по инициативе ряда общественных движений во многих российских городах – Санкт-Петербурге, Иркутске, Новосибирске, Перми, Ижевске, Астрахани. В большинстве своем эти акции согласованы с местными властями, за исключением Саратова и Владивостока, где, как и в Москве, у организаторов возникли проблемы. Директор Института коллективное действие Карин Клеман считает, что можно говорить о новом для России социальном явлении – массовых городских общественных движениях, за которыми большое будущее.
Люди в России изменились. Большая часть населения начала отстаивать, более активно отстаивать свои права, ходить на улицы, протестовать, использовать все средства, все ресурсы для защиты собственных прав.
Главные лозунги Всероссийского дня гнева – «Единой России не доверяем». Правительство Путина в отставку. Местному самоуправлению реальную власть. Нет росту цен и тарифов. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Почему власти противодействуют проведению акции протеста? Корреспондент Радио Свобода Лада Леденева задала этот вопрос прохожим на улицах Пятигорска.
Чтобы народ голову не поднимал. А как жил вот так с низкой опущенной головой? Так, чтобы жил. А вот и потому стали запрещать, потому что больше стали митинговать.
Правды боятся. не нравятся протесты. Ну, поэтому и присылают, наверное, милицию, чтобы разгоняли. Не хотят волнений, не хотят принимать меры. Но они только как выбьются, кресло займут, потом они забывают об своих обещаниях.
Ну, конечно, правда, они не любят. А кто, какая власть любит? Тем более их критикуете.
Разрешение не дают, потому что свободы слова не дают людям. А чего бояться? Кто его знает? За свою шкуру боятся, да.
Просто это непредвиденные массы в акции протеста. Не информируют. Столкновения вот такие. Вот я считаю, что они, ну как бы, чтобы обойти вот это, лучше, чтобы не было столкновений, чтобы не было беспорядка. Я считаю вот поэтому.
Скорее всего, чего-то опасаются, чего-то боятся. Уже нельзя не замечать. Потому что мы же видим и слышим возмущение сперва у печек там или на кухнях, а теперь и на улице возмущаются люди. И как это допустить, чтобы собрались и кричали «Долой!» Боятся, боятся, просто боятся.
Наверное, надо умные вещи слушать. А если они на митингах говорят кто во что, так сначала надо выработать протест за что и про что. Внятно, а не так обоснованно.
Не хотят правду слушать. Они не обращают внимания, что мы говорим.
Ну, потому что вот народ уже, не довели народ, что он уже восстал. Вот и все. Ну,
потому что это невыгодно власти. Неприятно же человеку, когда его критикуют, правильно? Если это можно проводить, да, а власти не разрешают, можно обращаться, например, в суд в тот же самый. Почему нет, правильно? Да, добиваться своего и все.
Ну, наверное, чего-то бояться. Гнева народного, наверное. Сейчас совершенно другое положение у нас. Статус у нас изменился города Пятигорска. Это столица стала, но, естественно, не хочется выносить ссор из избы.
Никто не запрещает, пожалуйста, культурно проводите. Вот 9 мая будет митинг вот здесь у нас, проходите, вот послушайте.
Конечно, бояться, наверное, чего-то, того, что люди выскажут. Как это не слушать? Слушают, теперь уже все прислушаются к этому. Ну да, чтобы лишнее не сказали, я же поэтому и говорю.
Так отвечали прохожие на улицах Пятигорска на вопрос, почему власти препятствуют проведению акций протеста. Лада Леденева для Радио Свобода, Пятигорск.
Наша программа без помех поступает из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
В эфире «Свобода в полдень». В марте президент Дагестана Магомед Салам Магомедов встретился с китайскими бизнесменами, которые планируют открыть в республике цементные заводы и предприятия по сбору автомобилей. Дагестанский лидер подтвердил интерес республики к реализации проектов, разработка которых началась в прошлом году в рамках российско-китайского экономического форума. Однако, по мнению местных журналистов и зарубежных предпринимателей, которые пытались открыть свое дело в Дагестане, коррумпированность чиновников не дает развиваться малому и среднему бизнесу. Тему продолжит корреспондент Радио Свобода в Махачкале Магомед Мусаев.
Китайцы готовы предоставить кредит под гарантии, говорит Ван Цзиньпин, генеральный директор Norinco International Cooperation. Будем надеяться, что с помощью правильной политики мы сможем наладить честное сотрудничество с вами. На встрече с делегацией из Китая 11 марта сего года президент Республики Дагестан Магомед Салам Магомедов, со своей стороны, сославшись на выгодное геополитическое положение, отметил, что сотрудничество возможно в области энергетики, аграрном секторе и переработки природных ресурсов. Сумеет ли Norinco International Cooperation, одна из ведущих китайских фирм, вытащить из болота дотационности Дагестан, довольно сложный вопрос. За последние десятилетия мы не знаем ни одного удачного примера экономического сотрудничества Дагестана с зарубежными партнерами. Большие деньги – большие проблемы, и прежде чем браться за их решение, не мешало бы вначале приобрести опыт в налаживании сектора малого и среднего бизнеса. О прелестях малого бизнеса по-дагестански рассказывает дагестанец, гражданин Турции, получивший образование в Германии, Ахмед Уйгун. Какой-либо позитивной связи между дагестанской диаспорой в Турции и Дагестаном нет. Почему? Каждый турецкий бизнесмен по прибытии в Дагестан или терпит убытки, или полностью разоряется. Мне все говорят, мы туда не поедем, там мафия, на каждом шагу взятки. Правительственные чиновники своим землякам, потомкам иммигрантов, никакого содействия не оказывают. Вы просто напрасно потратите время, подписывая с чиновниками бесчисленные бумажки. Никто их соблюдать не будет. Так мое предприятие закрыто. Вместо того, чтобы получать прибыль, я потратил 2,5 года на ремонт арендованного мной помещения. И после того, как я его привел в порядок, вот уже 3-й месяц, как я не могу туда попасть. Нас туда не пускают. Я неоднократно пытался встретиться с президентом Дагестана, но мне было отказано. Обещающих помочь много. В какое бы министерство мы ни пошли, везде обещают, но результатов никаких. Мои расходы превысили $1 млн, и по-прежнему дело не двигается с места. У меня была последняя надежда на нового премьер-министра, он меня не принял. В таких условиях невозможно работать, и я вынужден прекратить сотрудничество. Без взяток здесь ни одно дело не решается. Коррупция здесь все уничтожает. В этом отношении Дагестан – это Турция 50-летней давности. В этой республике перспективы появятся только тогда, когда чиновники, наконец, дадут возможность работать бизнесменам. Это было мнение этнического дагестанца из Турции, бизнесмена Ахмета Уйгуна. Так как потерпевшая сторона принадлежит к категории этнических дагестанцев зарубежья, мы посчитали необходимым обратиться за разъяснениями в Министерство по национальной политике, информации и внешним связям Республики Дагестан. Ответ зама, министра по национальной политике, информации и внешним связям, «Вообще-то я внешними связями не занимаюсь». Мы попросили прокомментировать создавшуюся ситуацию Алисултана Газимагомедова, редактора газеты «Дагестанцы» и председателя неправительственной организации «Союз защиты прав и свобод народов, человека и гражданина».
Дагестанская диаспора Турции с удовольствием бы пришли сюда, если бы в Дагестане были нормальные условия для ведения бизнеса. Но их нет. Весь малый бизнес в Дагестане обложен данью. Ничего невозможно сделать сегодня.
Это было мнение дагестанского журналиста и правозащитника Алисултана Газимагомедова. Вопрос о необходимости зарубежных инвестиций и поддержке малого и среднего бизнеса обсуждался 16 марта сего года на пресс-конференции, приуроченной 7-й межрегиональной с международным участием выставки «Деловой Дагестан-2010». Говорит Булат Мамаев, директор выставочно-маркетингового центра «Дагестан-Экспо».
Будут новые рабочие места, будут новые виды продукции. «Деловой Дагестан» – бренд, придуманный нами, но это уже не наш бренд, это уже российский бренд.
Остается только надеяться, что эпоха придумывания брендов когда-нибудь станет в Дагестане преддверием вполне реальных дел, хотя бы отдаленно напоминающих содержание ярких выставочных павильонов и гламурных буклетов «Делового Дагестана». Магомед Мусаев для «Радио Свобода» из Махачкалы.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12:45. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Напомню заголовки основных новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
В Москве состоялось заседание представителей четверки международных посредников по ближневосточному урегулированию. Полковник МВД, стрелявший в четверг вечером в московском метро, отстранен от должности на время служебной проверки. В ходе научной конференции в Тбилисском государственном университете обсуждают тему геноцида черкесов в XIX веке. По мнению наблюдателей, это событие может резко обострить российско-грузинские отношения. В Киргизии разблокирован доступ к ряду интернет-ресурсов. Заблокированным остается сайт livejournal.com. Ретрансляция передач киргизской службы «Радио Свобода» также пока не возобновилась. Американская интернет-компания Google может прекратить работу в Китае уже 10 апреля. В результате ударов израильской военной авиации по сектору Газа ранены 2 человека. Правительство Эфиопии признало, что прекратило прием программ радиостанции «Голос Америки». Подробнее об этих и других новостях в ближайшем выпуске через 15 минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте «Радио Свобода» главные темы дня.
Газету «Франс Суар» купили русские. Знак Саркози от имени Путина.
Комментарии экспертов.
Виктор Шендерович. Кто лично пойдет сносить дом Умара Джабраилова?
Право автора.
Владимир Тольц. Найден секретный документ 1957 года. Машина Брежнева сбила пешехода.
Радио «Свобода». Свободанews.ру.
Новости российской и мировой экономики продолжат программу «Свобода в полдень». У микрофона Иван Трифилов.
Правительство России в 2010 году предоставит государственные гарантии по облигациям компаний, выпускаемым для финансирования инвестиционных проектов по строительству автомобильных дорог, на общую сумму до 57 миллиардов 700 миллионов рублей, говорится в постановлении, подписанном премьером Владимиром Путиным. По текущему обменному курсу это почти 2 миллиарда долларов. Международные или золотовалютные резервы России за период с 5 по 12 марта увеличились на 4 миллиарда 200 миллионов долларов, или почти на 1%, до 441 миллиарда 300 миллионов, говорится в сообщении Центрального банка. Большими, чем Россия, золотовалютными резервами сегодня располагают две страны в мире – Китай и Япония. Согласно последним опубликованным данным, их объем составляет почти 2 триллиона 400 миллиардов и более 1 триллиона долларов соответственно. Экспорт нефти из России в январе сократился на 6,2% к уровню такого же месяца прошлого года, до 19 миллионов 400 тысяч тонн. Причем его доля в экспорте топливно-энергетических товаров составила примерно 54%, а в общем объеме экспортных поставок почти 40%, сообщила Федеральная служба статистики. Согласно ее данным, в январе в России было добыто 42,5 миллиона тонн нефти, на 3,1% больше, чем в первом месяце 2009 года. Российский КАМАЗ, крупнейшей стране производитель грузовых автомобилей, планирует в 2011 году открыть в Китае сборочный завод мощностью не менее 10 тысяч грузовиков в год. Как сообщил представитель компании, это минимальный объем, предусмотренный китайским законодательством для новых автомобильных предприятий. По планам, китайские партнеры КАМАЗа намерены инвестировать в строительство завода, а также 8 торгово-сервисных центров около 13 миллионов долларов. Объем экспорта 16 стран еврозоны в январе на фоне ослабления европейской валюты увеличился на 5% к уровню января прошлого года и составил 98 миллиардов евро, сообщил Евростат. В Германии, втором в мире экспортере после Китая, объем экспорта в январе увеличился на 0,2%, после сокращения в декабре на 6,3%. За 2009 год общий объем экспорта стран еврозоны сократился на 18% и составил 1 триллион 270 миллиардов евро. Курс доллара на сегодня 29 рублей 22 копейки, на 3 копейки выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 39 рублей 96 копеек, по сравнению с четвергом он подешевел на 32 копейки. На международных торгах за евро дают доллар 36 центов.
О новостях российской и мировой экономики рассказал Иван Трефилов. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сейчас о самых интересных событиях в мире культуры. В Большом театре впервые поставлена оперетта Иоганна Штрауса «Летучая мышь», рассказывает Марина Тимашева.
Благодаря фильму Яна Фрида «Летучая мышь» известна даже тем людям, которые никогда не ходили в театр. История ее постановок, между тем, огромна. Шедевр Иоганна Штрауса только в Москве идет в музыкальном театре имени Станиславского и Немировича Данченко в новой опере, в Геликон опере. Так что ничего необыкновенного в том, что мышь залетела в Большой, нет. Нет его и в обращении к оригинальной доэрдмановской версии либретто. Так в последние годы поступают все. Дирижировать пригласили Кристофа Матиаса Мюллера, он из Германии, но и в новой опере дирижировал эстонец Эрик Класс. Там, правда, был еще голландский режиссер, а тут россиянин Василий Бархатов, дважды номинант «Золотой маски». Как вы слышите, на сцене актеры говорят по-немецки, а перевод разговорных сцен идет через динамики. А поют в Большом театре на языке оригинала, но вокальные фрагменты выводят на мониторы в письменном переводе. Но вот именно из-за этих динамиков возникает ощущение звукового дисбаланса. К тому же весь второй и третий акт по сцене мечется массовка. Она чем-то трещит, грохочет, шуршит и шелестит. Этот шум вкупе с постоянным мельтешением мешает сосредоточиться на музыке, пении и даже самой фабуле. Зато сценограф Зиновий Марголин соорудил на сцене четырехпалубный океанский лайнер. Он называется «Штраус».
Это спектакль о прекрасной жизни. А вот круизный лайнер – это и есть для меня это лично есть прекрасная жизнь. Это как бы оторванные люди вне времени, вне политики, вне государства даже. Универсальный мир, и, собственно, сейчас театр вообще к этой универсальности стремится, не только в опере.
Здорово придуман пролог. Под оркестровую увертюру пассажиры по трапу поднимаются на корабль. Богатые люди, их прислуга, их дорогостоящие собачки, их модельного вида подружки. Типажи проработаны тщательно, но, увы, больше мы с этими людьми не встретимся. вместе с Розалиндой, ее служанкой Аделью, ее любовником, мужем, его адвокатом и его тюремщиком мы проведем в огромной роскошной каюте. Весь второй акт на одной из многочисленных палуб, приспособленных для вечерних увеселений. Там работает фонтан и видны рыбки, проплывающие за стеклами иллюминаторов. Третье действие пройдет на причале, куда вплавь доберутся еще не оправившиеся от ночной оргии пассажиры затонувшего судна. Вообще возникает впечатление, что режиссера и художника спектакля лайнера интересовал куда больше, чем все остальное.
И главное, что хотелось этим спектаклем как-то показать, просто с точки зрения визуального решения, дизайна и режиссерской, да, какой-то концепции, оторвать просто стилистически летучую мышь от того, какой принято ее видеть именно у нас.
Оторвать удалось, но есть вопросы, на которые современные режиссеры предпочитают не отвечать. Если герои в море, то где будет сидеть арестованный Габриэль? И почему сестра пишет Аделе письмо, не проще ли встретиться? И где же, ну где же, та старенькая больная тетя, ухаживает за которой госпожа отпускает свою служанку? Логика не важна, важен постановочный эффект. То же самое касается работы Игоря Чепурина. Модельер, видимо, сочинял костюмы, не сообразуясь с тем, что носить их будут женщины самого обычного телосложения. И его наряды певиц, мягко говоря, не красят. К тому же рябит в глазах от буйства цвета. Перед спектаклем режиссер говорил, что перенес действие оперетты в 70-е и 80-е годы 20 века, но прочитываются скорее 90-е. Им больше подходят оргии с купанием в фонтанах с шампанским и дикие выходки разнообразных орловских, возомнивших себя дворянами, и многое другое, что происходит в спектакле. Хотя, как вы понимаете, изображать безвкусное и изображать безвкусно совсем не одно и то же. Итак, корабль «Штраус» Большим театром пущен ко дну, а нам по окончании спектакля остается невесело и по старинке распевать «За что, о боже мой». Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Программу «Свобода в полдень» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Великобритании. Участившиеся в Великобритании случаи нападения собак на людей заставили правительство подготовить законопроект, ужесточающий правила содержания собак и повышающий степень ответственности их владельцев, рассказывает корреспондент Радио «Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Британия – страна любителей животных. Именно здесь было выведено большинство европейских собачьих пород. Сейчас в стране на 60 миллионов жителей приходится 10 миллионов собак. Однако за прошедшие годы значительно участились нападения собак на людей, причем собак не бездомных, а домашних, имеющих персональных владельцев. Так, если в 1997 году таких нападений было чуть более 3000, то в прошлом году собаки покусали свыше 5200 человек. Еженедельно более 100 жертв собачьих нападений попадают в больницы, причем среди них много почтальонов. По мнению британского министра внутренних дел Алана Джонсона, частично это объясняется тем, что сейчас очень многие владельцы собак используют их в качестве оружия и натаскивают на нападение и защиту. Министр объявил, что правительство подготовило законопроект «Акт об опасных собаках», направленный на снижение так называемого «собачьего травматизма» и ужесточение ответственности владельцев собак. Одно из важнейших положений законопроекта – введение обязательного для владельцев собак так называемого «страхования третьих лиц», что означает, что владельцы должны будут покупать страховки, обеспечивающие оплату лечения потенциальных жертв их собак и выплату им компенсаций. Причем страховка будет обязательна для владельцев собак любых пород, не только питбулей, ротвейлеров, мастифов, доберманов и других сторожевых собак, но и для собак декоративных. Новый законопроект включает также поголовное вживление микрочипов, что позволит отследить передвижение собак, а также увеличение штрафа за антисоциальное поведение собаки, причем не только в общественных местах, но и дома. В особенно серьезных случаях предусматривается кастрация животных, их конфискация и передача другим владельцам. один из ведущих британских ветеринаров, глава лондонского ветеринарного центра Брэдли Вайнер, в интервью «Радио Свобода» признает, что в Британии действительно существует серьезная собачья проблема.
Проблема действительно существует. Конечно, это не всеобъемлющая проблема. Она не касается всех поголовно владельцев собак. Но проблема эта значительная и касается прежде всего владельцев так называемых статусных пород. Эти люди покупают собак не для общения, не для того, чтобы приобрести компаньона, а чтобы повысить социальный статус, удовлетворить тягу к власти или обрести устрашающий вид. И это также проблема. Я состою в попечительском совете Баттерсийского дома для собак и кошек. Это крупнейший лондонский центр для бездомных животных. И у нас там серьезная проблема с брошенными по безосновательным причинам таким собакам. Частично проблема собачьей агрессивности связана с увеличением выведения именно агрессивных пород. Самих собак за это винить невозможно. Стало модно выводить крупных, мощных, агрессивных собак, способных причинить серьезный вред здоровью, ранить или искусать. Выведение таких пород происходит в ущерб выведению миролюбивых, спокойных и неагрессивных собак, вроде так любимых у нас кокер-спаниелей.
Способны ли предлагаемые меры, в частности страхование третьих лиц, решить проблему собачьей агрессивности?
Думаю, что эти меры проблему не решат. Их недостаточно. Ущербность идеи страхования третьих лиц в том, что ответственные владельцы собак пойдут на это, а те из них, из-за которых и возникла вся эта проблема, постараются уклониться. Нельзя в этом видеть магическое средство избавления от собачьей агрессии. Большинство владельцев собак, застраховавшие свою жизнь, автоматически получают и страховку жизни своих собак. Конечно, это можно делать и раздельно, но страхование третьих лиц в стране, где нет внутренних паспортов, упирается в нерешенную проблему идентификации населения.
Говорил глава лондонского ветеринарного центра Брэдли Вайнер. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Очередной репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока» завершил этот выпуск информационной программы «Свобода в полдень». В прямом эфире был Марк Крутов, продюсер Михаил Касторов. Через несколько минут после выпуска новостей прямой эфир продолжит «Час прессы». Будете ли вы участвовать во всероссийской акции протеста? Политическую ситуацию в стране накануне 20 марта обсуждают главный редактор медиапортала «ЗАГС.ру» Михаил Шевчук, политический обозреватель «Новой газеты», член бюро партии «Яблоко» Борис Вишневский и член Федерального бюро движения «Солидарность» Ольга Курносова, ведущий Виктор Резунков. Слушайте «Радио Свобода», а я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы уверены в необходимости сделать все, чтобы...
Этот приговор мы с адвокатом будем обжаловать в областном суде. Вот, в течение 10...
Угрожая взорвать здание, мужчина потребовал встречи с премьером.
Причина кризиса – отказ главы правительства подписать двустороннее соглашение с народным.
Дело в том, что если там будет построена станция, то она может просто провалиться.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7220, 9520 и 15130. Свободный информационный мир «Радио Свобода».